Глава 3. Пушка – оружие коллективное. В этом мы убеждаемся, когда чистим ее ствол. Эту процедуру должен делать весь расчет, а нас только трое. Штатным банником для чистки никто не пользуется. Для этого вокруг полно дерева. Выпиливаем чурбак подходящего размера из березы диаметром чуть меньше калибра ствола. Обматываем его промасленными тряпками и пропихиваем в ствол. Через казенную часть чурбак проходит легко, а потом...
И раз, и два!
Овсёк остромитен. Не может он, видите ли, в армейский штаб с грязной пушкой соваться. У него дырка в накатнике, точнее, у пушки в накатнике. А он ее от грязи отмывает. Она же все равно под брезентом будет. А мы ее надраиваем, как перед парадом победы. Да хрен бы с ним снаружи, так еще и изнутри. Как будто кто-то в ствол к нему заглядывать будет. Точнее, в пушечный ствол. Еще бы СТЗ гусеницы помыл. Кстати, был такой генерал, на стоянках заставлял танкистов гусеницы соляркой протирать. А чистоту лично пальчиком проверял. Аккуратист долбанный.
И раз, и два.
Подумаешь, штаб армии. Этот штаб вторые сутки без войск сидит. Его не сегодня, так завтра расформируют. А мы тут корячимся. Да мы же там нахрен никому не нужны. У штабных сейчас своих забот полные штаны. На кого цыкнут, а кого и чикнут. Целую армию потеряли.
И раз, и два.
Да когда же он закончится, чертов ствол? Можно подумать, там генералы толпами ходят. А на комиссара я зря окрысился. Подумаешь, рычугу толкнул минут на 10. Работа у него такая. Это для меня штампы избитые. А лейтенант вроде даже проникся. Мы с пехотинцами у Днепра почти сутки простояли. А даже батальонного их не видели. А комиссар, как стрельба началась, примчался. В 200 метрах от передовых ячеек находился.
И раз, и два.
Наконец мы выбиваем чурбак из ствола. Лейтенант лезет рукой в ствол и находит его недостаточно чистым. Нашелся чистоплюй на мою лысую голову. Все по новой. Обматываем чурбак тряпками, запихиваем в ствол.
И раз, и два.
До штаба добираемся только к 2 часам дня. Зато с чистым орудийным стволом. А сами уже 10 дней не мылись. Несет от нас сейчас. Штаб расположился километрах в 5 от Днепра. Если фрицы узнают, артиллерии накроют запросто. Но у них сейчас другие заботы. К Днепру вышли передовые танковые части. А пехота и все снабжение отстало на неделю минимум. Поэтому с боеприпасами у них не густо. На въезде в деревню нас проверяют. Но комиссарская бумажка открывает нам дорогу. СТЗ ставим подальше от глаз начальства. И лейтенант убегает за предписанием. Петрович курит, а я просто греюсь на солнышке. И тут мне в голову приходит мысль. Точнее, мыслища. Петрович, у тебя белая краска есть?
Нет, вообще никакой нет. А зачем тебе?
Звездочки хочу нарисовать. По числу подбитых танков.
Здорово.
Оживляется механик.
А где рисовать будем?
На стволе, естественно. Слева танки, справа самолеты. Только краски-то все равно нет.
«Для такого дела найдем»,
– обещает Петрович.
«При штабе всякой шоферни хватает. У кого-нибудь одолжим».
Минут через 10 механик возвращается с литровой банкой белой масляной краски. Теперь встает проблема бумаги. Петрович бежит за ней. Когда появляется бумага, то оказывается, что нет ножниц. Добро пожаловать в мир тотального дефицита, усугубленного войной. В конце концов, вдохновленный идеей механик жертвует своей бритвой. И я вырезаю из бумаги трафарет. Ничего получилось, терпимо. Аккуратно, тампончиком рисуем звездочки. Петрович даже дыхание затаил. Осторожно снимаю трафарет со второй звездочки. Механик в восторге.
Здорово!
Выдыхает он.
Теперь сразу видно, едет героический расчет.
Дай ему волю, он бы и накатник пробитый не менял. Тоже наглядное свидетельство опасностей ратного труда, перенесенного Петровичем.
«Слушай, а может, на тягаче тоже нарисуем?»
«Обязательно нарисуем. Как только ты своим трактором немецкий танк раздавишь, так сразу и нарисуем».
«Это что вы тут рисовать собрались?»
Сзади незаметно подошел Костромитин.
«А это что за художество на боевом орудии?»
«Звездочки, товарищ лейтенант, по числу подбитых танков. Пусть все видят».
«А вы от скромности не умрете, товарищ инженер?»
«Так ведь сам себя не похвалишь, другие не заметят». «Да вы на грудь мою посмотрите, товарищ лейтенант!»
«И что такого особенного на твоей груди?»
«Размеры. Представляете, сколько орденов на ней поместится?» Такой незатейливый юмор находит понимание. Оба от души смеются. Да и вообще нравы здесь намного проще, чем в наше время.
Пусть остаются,
соглашается лейтенант.
Но вообще-то не положено. Я тут, кстати, у штабных справочку взял насчет подбитых танков.
Но комиссар только один видел, удивляюсь я.
Штаб без войск остался. Трясутся все, как заячьи хвосты. Они мне не два, а целую танковую роту могли вписать. Сейчас им все равно.
А куда нас направили, товарищ лейтенант? Интересуется Петрович.
Я хотел обратно в наш полк, но никто не знает, где он находится. Хотели в армейский азад.
В чей зад? Удивленно переспрашиваю я.
Не в зад, а в азад.
Поправляет меня Костромитин и поясняет.
Отдельный зенитный артиллерийский дивизион армейского подчинения. Но там только 37-миллиметровые зенитки остались, и ремонтной базы нет.
Тут и так в дерьме по уши, а тебя еще в какой-то зад послать пытаются. Между тем лейтенант продолжил.
Поэтому нас направили в штаб фронта, оттуда направят запасной полк.
А вот это уже не зад. Это даже не полная задница, а просто необъятная. Товарищ лейтенант, а нельзя ли нас послать куда-нибудь в другое место?
Во-первых, нас не посылают, а направляют. Во-вторых, в какое такое место вы собрались? И в-третьих, отсюда идет только одна дорога, и идет она через Довск, где и находится штаб Западного фронта.
А то я не знаю, где находится этот чертов штаб. Я даже знаю, что сделают с некоторыми обитателями этого штаба буквально через пару дней. Поэтому мне очень не хочется попадать туда, особенно в ближайшие дни. Но, видимо, после подаренной улыбки продажная девка Фортуна окончательно повернулась ко мне задом.
«В машину!»
– командует лейтенант, и мы трясемся на свидание к своей судьбе. Точной даты ареста Павлова я не помню. То ли 3-го, то ли 4-го, а может 5-го. Один раз я уже не угадал. Для расправы над руководством Западного фронта товарищ Сталин пришлет своего личного контролера Льва Захаровича Мехлиса, стукача всесоюзного масштаба. Пожалуй, единственное, что хорошо получалось у Лёвы Мехлиса, так это слепить расстрельный донос на пустом месте. Как только он начинал действовать самостоятельно, дело заканчивалось такой кровищей и такими провалами, что после 42-го хозяин своей шестерки воли уже не давал. Впрочем, думаю, что в данном случае возмездие было все-таки справедливым, хотя и слишком уж избирательным. Кирпоносу повезло. А Павлову и его помощникам пришлось ответить за разгром вверенных ему войск. Надо было пойти дальше и Жукова с Тимошенко привлечь. Но, видимо, товарищ Сталин не был уверен, что пришедшие им на смену наломают меньше дров. Ему виднее, свой генералитет он знает лучше меня. А между тем зарождается мыслишка. А может, это и есть твой шанс, твоя миссия? Мехлис – это кратчайший путь наверх. Возможность донести до хозяйских ушей предупреждение о страшной катастрофе. До нее еще полтора месяца. Еще можно все переиграть и спасти сотни тысяч. Трактор скачет на какой-то колдобине, и я больно бьюсь локтем о борт. Руку как будто пронзает электрическим током, а в голове наступает прояснение. К кому бежать собрался? К Леве? К Мехлису? Он же типичный сталинский чиновник. Самое страшное для него – вызвать неудовольствие хозяина. Итак, моделируем ситуацию. Предположим, что я добрался до Мехлиса, что маловероятно. Допустим, он даже согласился меня выслушать, что уже совсем невероятно. И скажем, он мне поверил, что звучит как полный абсурд. Что дальше сделает Мехлис? Доложит Сталину? Как бы не так. С непроверенной информацией он к нему не сунется, начнет проверять. А что ему скажут эксперты в лице красных генералов? Они скажут, что их героическими усилиями вторая танковая группа обескровлена. Ее материальная часть изношена, и ни к каким наступательным действиям она решительно не способна. А скоро они под лица Гудериана вообще за Неман выкинут. И что будет, когда Гудериан повернет на юг? Шлепнут меня, чтобы не болтал много. Если Сталин узнает, что было предупреждение, а они его проигнорировали, по головке не погладят. Главным образом за недонесение ценной информации до своих ушей. А то, думаете, их не предупреждали? Были умные люди. Видели, как нависает танковая группа немцев над флангом киевской группировки. И не просто видели, они писали. Только генералы наши все проигнорировали. Самыми умными себя считали. И даже если каким-то чудом удастся киевскую катастрофу предотвратить, то они тут же устроят новую. И будет вместо киевской какая-нибудь харьковская или днепропетровская катастрофа. И про них я уже ничего сказать не смогу. Да мало ли их было и еще будет. Пусть и не в таких масштабах. А им на все наплевать. Они еще только учатся воевать. Интересно, чем они до этого занимались? Таким образом, уговариваю я свою совесть. Будем надеяться, что такая мелочь, как мы, не привлечет внимание нового командования фронта. Как оказалось, где находится штаб фронта, я не знал, и никто не знал. В Довске находился только бывший командующий фронтом, отстраненный от должности 2 дня назад, еще 30 июня. Куда двигаться дальше, неясно. Пока к своим добирались, все было понятно, а в собственном тылу неисправная зенитка с неполным расчетом никому оказалась не нужна. В конце концов, кто-то подсказал Костромитину, что всех зенитчиков, отставших от своих частей, направляют в Брянск. Мною эта идея оказалась горячо поддержана. До Брянска немцы доберутся не скоро, есть время оглядеться и возможность легализоваться. До Брянска около 250 километров, если ехать через Рославль. Это расстояние мы прошли почти за 5 суток, дважды подводила техника. С топливом проблем не было, как и с продовольствием. Документы проверяли несколько раз, но только у лейтенанта. Как оказалось, таких, как я, бездокументных призывников в тылах Западного фронта болталось немало. Когда Минск уже был захвачен, туда продолжали направлять эшелоны с призывным контингентом, согласно довоенным планам. Брянск оказался довольно крупным городом, промышленным центром и узлом железных дорог. В комендатуре нас направляют в запасной зенитный артиллерийский полк. В первый раз за 2 недели мы получаем возможность помыться. Я уже стал думать, что горячая вода в СССР существует только в виде кипятка на железнодорожных станциях. Оказывается, нет, есть еще бани. Народа в бане мало, и я моюсь сразу в 3 шайках. Какое счастье, что можно набрать целую шайку воды из 2 кранов и опрокинуть ее на себя, а потом сделать это еще раз и еще. На этом прелести жизни заканчиваются. Мы получаем новое обмундирование. Давно забытые кальсоны на завязках, нательные рубахи, гимнастерки с шароварами и пилотки. Материал гимнастерки по шершавости может соперничать с наждачной бумагой.
«Ничего», – утешает меня Петрович. «Обомнется, да и привыкнешь. Все привыкают».
«Ага», – соглашаюсь я. «Как к чесотке». Теперь надо пришить черные петлицы с красной окантовкой, прикрепить к ним эмблемы рода войск. Сами артиллерийские эмблемы за последующие полвека практически не изменились. Прикалываю к пилотке звездочку, затягиваю ремень и возвращаюсь на вещевой склад.
«Ну нет у меня подсумков!»
– клянется вещевой старшина. Но я ему почему-то не верю. «Так что же мне, патроны в карманах таскать?» Вот попадусь командиру полка и объясню ему, что один куркуль на складе подсумки зажал. После короткой дискуссии один подсумок все-таки находится. И я опять иду в баню. Здесь меня уже ждут.
«Пошли быстрее!»
«Куда?»
«В строевой отдел»,
— отвечает лейтенант. «Стоп». Я притормаживаю остальных и оглядываюсь по сторонам. Вроде никто не может нас слышать. Значит так, в разговоре с кадровиками таких слов, как «окружение» и «оккупированная территория», употреблять нельзя.
«Так мы и не были в окружении»,
— удивляется Петрович. «Правильно, подтверждаю я, не были. Мы все время двигались по неоккупированной территории, и немцев в глаза не видели».
«А на Минском шоссе?»
Опять удивляется механик. «Не было там никаких немцев, не было и все. Вы закончили ремонт и, понимая, что от танка все равно не уйти, свернули с шоссе еще до их появления. И на этом стоите насмерть». Костромитин смотрит на меня очень пристально, смотрит и молчит. Ну хоть кивни, лейтенант. Петрович смотрит на командира и ждет, что скажет он.
«Ты думаешь, так будет лучше?»
Наконец спрашивает он. «Я не думаю, я знаю. Ляпните про немцев, потом не отмоетесь. Всю оставшуюся жизнь будете на подозрении. И я вместе с вами».
«А расчет?»
«Не было никакого расчета. Вы пушку из ремонта везли, без расчета».
«Заврёмся», —
сомневается лейтенант. «Ничего, пытать вас никто не будет. И проверить ничего не смогут. А в крайнем случае у нас справка о подбитых танках есть. Причем из армейского штаба».
«Хорошо», —
соглашается Костромитин.
«Давай так и сделаем».
Беседовал со мной старший лейтенант из штабных. Назвать это допросом язык не повернется. Хотя кое-что старшой записывал. У меня создалось впечатление, что ему все по барабану. Подобные истории за день он выслушивал не один раз. А может и не один десяток раз. Только справка из парижского военкомата вызвала у него удивление.
«Вы же не подлежите призыву».
«А куда мне было деваться? Считайте меня добровольцем». Когда дошли до первого боя, лейтенант удивился еще раз.
«Вот так просто встали к прицелу и сразу попали?»
«Ну не сразу, а только четвертым снарядом. Да и пушка ваша не бог весть какая техническая задача. А у меня 18 лет стажа на инженерных должностях. На зрение не жалуюсь. Механик тоже в первый раз стрелки совмещал. И ничего, справился».
«А кто, кроме вас троих, может подтвердить уничтожение немецкого танка?»
«У лейтенанта справка есть из штаба армии. Только танков там два. Второй мы на переправе через Днепр подбили». Старшой вышел, оставив меня одного. Вернулся через несколько минут.
«Даже не знаю, что с вами делать. Хотите, мы вас демобилизуем. И даже проездные документы в Ленинград оформим».
«Не хочу. Я еще с немецкими стервятниками не поквитался. За эшелон разбомбленный. За женщин, за детишек убитых. В истребители меня точно не возьмут. Так я их с земли достану. Вы только от прицела меня не убирайте, товарищ старший лейтенант».
«Это уже ваш новый комбат будет решать. А хотите, мы вас при штабе полка оставим, должность подходящую подберем, а там придет из Ленинграда подтверждение, звание среднего командира получите».
«Ага, придет подтверждение, сейчас. И не только потому, что нечего подтверждать, но и потому, что не до подтверждений будет в ближайшее время в Ленинграде. Да и этот полк скоро в очередном котле свариться может. Спасибо за предложение, товарищ старший лейтенант. Но я все-таки хочу на фрицев через оптическую трубу еще раз взглянуть».
«Как вы сказали, на фрицев?»
«На фрицев. Это одно из наиболее распространенных у них имен. Да какая разница, как их называть? Фрицы, гансы, адольфы, один черт».
«Ладно, идите», —
машет рукой лейтенант. Когда я оказываюсь в коридоре, Костромитин с Петровичем уже ждут меня там.
«Ну как?»
«Нормально. А у вас?»
«Да вроде все гладко прошло».
«Вот и хорошо. Подвожу я итог. Пошли столовую искать. У нас на троих только один котелок, поэтому раздающий валит в него тройную порцию. Мы едим пшеную кашу с машинным маслом, по очереди черпая ее из котелка Петровича. Впрочем, мы не одни такие. Кто-то утратил свое имущество при отступлении. Кто-то и вовсе его не успел получить. На вкус каша весьма мерзкая, а порция маленькая. На таком питании, без приварка, можно только медленно загнуться. Выход один. Отправка в действующую армию. Видимо, на этом и строится расчет, чтобы в тылу надолго не засиживались. После ужина мы идем устраиваться в казарму. Казарма этого полка от привычной советской казармы, в которой я провел далеко не лучшие годы своей жизни, отличалась как студенческая общага от четырехзвездочной гостиницы. Длинное помещение с деревянными нарами, в три уровня и взлетной полосой посередине. Постельное белье в принципе отсутствует. Дощатый пол изрядно загажен красноармейскими и командирскими сапогами. Но у меня уже руки заныли и спина в предчувствии ближайшего паркохозяйственного дня. Ох, чую, сдохнем мы все на этом полу. Ну, кроме лейтенанта, разумеется. Сунул нос в уборную. Ужас. Что удивило, так это отношение к личному оружию. Винтовки стоят в пирамидах прямо в центральном проходе. Оружие самое разное. Трехлинейные образца 1891-30, СВТ образца 1938 и 1940 годов, короткие карабины Тульского оружейного завода, явно дореволюционного выпуска, и никаких цепочек через скобы спусковых крючков. Патроны тут же в пирамидах. Доверяют, однако, личному составу отцы-командиры. У нас же была оружейная комната под семью замками и со звуковой сигнализацией. Патроны в отдельном сейфе хранились. И все закрыто, опечатано и недоступно. Пристраиваю свою СВТ в ряду других. Магазин забираю с собой. Находим усатого старшину, который выдает нам по тощему матрасу, еще более тощей подушке и старому, до дыр протертому одеялу.
«Средний комсостав располагается на другом этаже», — сообщает старшина Костромитину.
Но тот выражает желание остаться с нами. Старшина, пожав плечами, выделяет нам место для ночевки. А вот и преемственность традиций. Некрашенные деревянные табуреты, стоящие в проходах между нарами. Сажусь на один из них и стягиваю сапоги. 22 года прошло, а руки сами все сделали. Портянки на перекладины табурета, сапоги под него. На сиденье ложатся ремень, гимнастерка, шаровары, пилотка. Готово. Обернувшись, натыкаюсь на взгляд Костромитина. У него все уложено так же, только вместо пилотки сверху лежит командирская фуражка.
«Значит, в армии, говоришь, не служил?»
Не то спрашивает, не то утверждает лейтенант.
«Не служил»,
подтверждаю я. Команду «подъем» мы пытались проигнорировать, но нас поднимает на зарядку усатый старшина. Оказывается, военно-бюрократическая машина уже сработала, и мы находимся в его списке. Костромитина он не трогает, но тот встает вместе с нами. На зарядку с голым торсом и 5 кругов по плацу строем. С непривычки тяжело. Машем руками, отжимаемся и, наконец, возвращаемся в казарму. Утренний туалет прошел почти полностью, на задержке дыхания. Вонь жуткая, и загажен он изрядно. А я себя не самым брезгливым человеком считаю. На завтрак перловка с тем же маслом и кусок черного хлеба. Хлеб, кстати, весьма приличный, в отличие от всего остального. Предчувствую, что постоянное полуголодное состояние мне гарантировано. Не доедают здесь все, но почти все они и размерами помельче, а для меня это становится серьезной проблемой. После завтрака следует утренний развод. Нас троих отправляют в полковые мастерские, вместе с пушкой. В мастерских нас встречает командир с одной шпалой, в петлице. Как оказалось, военный инженер 3-го ранга. Первым делом обращает внимание не на пробитый накатник, а на ствол.
«Это что за художество?»
Костромитин поясняет.
«Убрать!»
И только после этого приступает к осмотру орудия. Если не считать накатника, то в остальном пушка исправна, а его нам меняют за 3 часа. Работают местные ремонтники, не торопясь. От нашей помощи отказываются. Видимо, работы у них немного. СТЗ тащит орудие обратно в парк, а там и обед подоспел. После посещения столовой чувство голода несколько притупляется, но не исчезает совсем. После обеда еще один развод, и мы отправляемся в парк. Проверка контрольного уровня, проверка уровней на платформах, проверка согласованности углов возвышения, проверка нулевых установок прицела, проверка нулевой линии прицеливания. Работа несложная, но муторная. Требует тщательности и внимания. Заканчиваем к вечернему построению. Потом ужин и свободное время до отбоя. Попав в казарму задолго до отбоя, начинаю приглядываться к ее порядкам и нахожу для себя немало интересного. Здесь нет дедовщины в нашем понимании этого слова. Нет, деление на новобранцев и старослужащих сохраняется, но оно не столь явно выражено, по крайней мере внешне. В бытовом отношении каждый обслуживает себя сам. Молодые не стирают дедам портянки и не подшивают подворотнички. Скорее наоборот, это старослужащие берут шефство над молодыми, разъясняя премудрости службы, не прибегая к подзатыльникам и зуботычинам. Сержанты не используют унизительных наказаний, а если и наказывают, то всех одинаково, и старых, и молодых. Может, открытый доступ к оружию и отсутствие дедовщины – это вещи тесно взаимосвязанные. В такой казарме пресловутая дедовщина не приживается, точнее, ее носители долго не живут. Конечно, не все так благостно, если почти 1000 мужиков согнать в тесное, неустроенное помещение с большими бытовыми проблемами, в рамки армейской дисциплины. Кормить недосыта и заставлять выполнять грязную работу, к которой некоторые не привыкли, то конфликты между ними неизбежны. Но конфликты эти быстро гасятся либо младшими командирами, либо неформальными лидерами, которых выдвигает сама солдатская среда. Причем, в отличие от моего времени, лидеры – это не пацаны с уголовными замашками, а красноармейцы старших возрастов, имеющие какое-никакое образование и жизненный опыт, к которым можно прийти за советом и которые могут решить вопрос по совести, не доводя его до мордобоя. К тому же, как оказалось, Костромитин не единственный лейтенант, живущий на этом этаже. Я заметил еще 2 – старшего лейтенанта и лейтенанта, точнее, воентехника. Постепенно учусь замечать различия. А присутствие средних командиров всегда дисциплинирует. Тем более, что последний аргумент висит у них на поясе. А время-то военное, и законы соответствующие. Утром все повторяется. Подъем, зарядка, умывание, завтрак, развод. Постепенно втягиваемся, даже голод как-то притупляется. Весь день лейтенант гоняет нас в качестве номеров расчета. Петрович тренируется в качестве заряжающего, досылая в пушку учебный снаряд, а потом вручную открывая замок. У лейтенанта эта операция получается легко и даже как-то небрежно. Подошел, хлопнул слегка по рукоятке, а затвор и открылся. Петрович синяк на правой руке набил, но все равно не получается у него так же. Я не выдерживаю. «Петрович, брось дурью маяться. Это с виду легко. А на самом деле тут не однодневная тренировка нужна. Тебе сейчас надо затвор научиться открывать быстро и без выпендрёжа. А этим фокусом потом научишься». Меня лейтенант обучает установкам прицела. Разъясняет, как устанавливать взрыватель осколочной гранаты для разных видов стрельбы. Тоже оказывается не так просто. Спасибо за науку, лейтенант. 2 дня все шло по накатанной колее, а на 3-й Костромитина вызвали в штаб полка. Вернулся он 2 часа и сразу выдал новость.
«Будет формироваться новая батарея. Меня назначили командиром».
Я сориентировался первым. «Поздравляю, товарищ лейтенант». С этого момента все закрутилось. Будущие батареи выделяют свой пролет в казарме и коптерку. Она же батарейная канцелярия. Начинает прибывать личный состав. Первыми появляются 3 лейтенанта. Командиры взводов. Все лейтенанты абсолютно новенькие. Выпускники военных училищ этого года. Буквально через 1 час к ним добавляется политрук. А еще через 1 час старшина. Остальной личный состав пока представлен мной и Петровичем. Но уже на следующий день появляется сразу 6 сержантов. Выпускники полковой школы. А затем в батарею начинают прибывать красноармейцы. Основных источников 3. Призванные из запаса, направленные из разбитых частей, и выпускники полковой школы. Эти в основном идут в расчет пуазо и дальномерщики. Наконец, боевое расписание батареи составлено. Я официально становлюсь 1-м номером 2-го орудия 2-го огневого взвода. Командир взвода – лейтенант Дудок. Какой-то он никакой, бесцветный. Посмотрим на него дальше. А вот с командиром орудия, сержантом Филимоном Гмырей, все стало ясно с самого начала. Природа отыгралась на нем за все 100 лет алкоголизма его предков. Ростиком он едва перевалил за 1,60 м. Плечики узкие, именно про таких говорят. Соплей перешибить можно. Уши Филимона оттопырены, глаза близко посажены, кожа угреватая. С первого взгляда он мне не понравился, а я ему. И уже на следующий день Филимона, иначе как Чмырей, никто и не называл. О том, что такое чмо, здесь никто не знает. Но сам негативный смысл такого прозвища поняли моментально. Чмыря свою кличку оправдывает на все 100. Он оказывает сутуб, как пробка, и при этом хитер. Мое удивление, как он смог окончить полковую школу, разъясняют красноармейцы, учившиеся вместе с Чмырей. Все оказалось просто. Он постукивал школьному политруку. А тот, в свою очередь, следил, чтобы школьные командиры не обижали его с отметками. Политрук хотел оставить Филимона при полковой школе, видимо, штатным стукачом. Но тут школьные командиры встали на дыбы, и это сокровище спихнули в нашу батарею. В тот же день я отловил Костромитина в безлюдном месте. «Лейтенант, ты на кой хрен этого урода взял? Да еще и командиром орудия поставил».
«А у меня выбор был? Мне его вместе со всеми сверху спустили. И куда мне его девать прикажете? Я его специально в твой расчет направил. При таком командире хоть наводчик должен быть нормальным, иначе орудие небоеспособно».
«Значит, теперь я должен Чмырины ошибки исправлять. И золотце это от залетов спасать? Вот уж попал так попал. А куда деваться? Сам свою дорогу выбрал. А документов я так и не получил. Оказывается, красноармейские книжки нам не положены. Выдали только смертный медальон, который я по понятным причинам заполнять не стал. Еще я убедился, что старшина – хохол, и политрук – еврей. Это не только стереотип позднего времени. Интересно, это черты национального характера соответствуют определенным профессиональным требованиям, или выбранная профессия так формирует характер, что он становится типичным для национальности человека? Старшина – пилипец, в 2 словах – жмот и жлоб. У него летом прошлогоднего снега не выпросишь. Нет, то, что положено каждому, он выдал, не мог не выдать. Я, наконец, обзавелся нормальным солдатским котелком, алюминиевой ложкой и вещмешком. А вот бритва у нас с Петровичем пока 1 на 2. Бытовые же мелочи, такие как мыло, зубной порошок, иголки, нитки, подшивочный материал, у него хрен получишь. Экономим нитки и стираем подшиву. По понятиям советской армии – позор, а здесь в порядке вещей. Хотел было я по поводу запасных магазинов к СВТ заикнуться, но не стал. Понял, бесполезно. Младший политрук Семён Лифшиц, правоверный кандидат в члены ВКПБ. До войны успел окончить строительный техникум в Витебске и поработать строителем дорог и мостов. Причем не в конторе сидел, а именно работал непосредственно на объектах. Проникнувшись важностью своей профессии, хотел поступить в строительный институт, но его вызвали в военкомат и направили на годичные курсы политруков запаса. То есть готового воентехника отправили учиться на политрука. Не иначе опять национальный стереотип сработал. Еще один интересный момент. Звание курсантам присвоили авансом в самом начале обучения, а потом гоняли новоиспеченных младших политруков с двумя кубарями в петлицах почище новобранцев. После курсов Семен собирался поехать в Ленинград и поступить таки в институт, но оказался в Брянске на должности политрука батареи. Несмотря на наши поражения, он уверен, что война закончится еще до весны следующего года, и через год он все-таки станет студентом. Политрук сразу проникся ко мне доверием. Я ведь был воплощением его мечты, дипломированным инженером. Вот только вопросы его о ленинградской жизни и вступительных экзаменах в вузы мне были абсолютно ни к чему. Отговорился тем, что институт закончил давно, и о современной системе вступительных экзаменов почти ничего не знаю. Положение на Западном фронте мы отслеживаем по частям, прибывающим в наш полк. Вчера, например, прибыла часть прожекторного батальона из Витебска, те, кто успел уйти на юг. А пока мы получаем технику и приступаем к слаживанию расчетов, окончательно становится ясно, что Чмыря ни на что, кроме ретрансляции команд взводного, не способен. Причем ретрансляция это напоминает испорченный телефон. Поэтому приходится постоянно контролировать команды Дудка, исправляя то, что ляпнул Чмыря. А тот злится, понимая, что командирский авторитет потерял напрочь, хотя он его никогда и не имел. Пытался Филимон отыграться на расчете, но и тут его ожидал облом. Из полковой школы он вынес одно четкое правило – приказ командира, закон для подчиненного. Но в школе сержанты требовали в рамках устава, а об уставе Чмыря имеет весьма смутное представление. Точнее, он знает, как выглядит устав, но о содержимом этой книги даже не догадывается. Поэтому взаимоотношения с подчиненными пытался построить в единственно знакомой ему системе – барин, крепостные. Знаю, что крепостное право отменили – за 60 лет до печальной даты рождения продолжатели рода Чмырей, но, видимо, такая система уже намертво въелась в генетический код его предков и проявляется при первой же возможности. Поскольку взводный старательно не замечал складывающейся ситуации, то я пообщался с остальными сержантами батареи, и те сами провели взорвавшимся Чмырей разъяснительную работу. Похоже, не обошлось без рукоприкладства, поскольку при целой морде общий вид у него был весьма помятый. После беседы наш командир притих, но я чувствую, затаился и ждет. Он бы и стуканул, но некому. Сёма Лившиц, стукачей вообще и Чмырю в частности, на дух не переносит. Взводному бесполезно. Костромитину даже опасно, а до полкового комиссара ему не добраться. Когда батарея начинает тренироваться в стрельбе с Пуазо, то выясняется, что этот прибор нагло врет. Боковое упреждение он выдает абсолютно правильное, по величине, но противоположное, по знаку. Расчет Пуазо обнаружил это случайно, и тут же встал вопрос, что делать. Пуазо – это прибор управления артиллерийским зенитным огнем. Здоровенный зеленый ящик, набитый тонкой механикой и очень сложной электротехникой. С ним работает расчет о 60 человек. Этот прибор считывает данные со стереоскопического дальномера и двух визиров. А еще в него вводится куча всяких поправок, начиная от направления и скорости ветра, и до отклонения плотности воздуха от расчетной. Пуазо решает задачу встречи снаряда с целью и выдает на орудие азимут, угол возвышения ствола и установку взрывателя. Стрелять без него, конечно, можно, но эффективность стрельбы в разы падает. Костромитин побежал в штаб, но вернулся с пустыми руками. Другого прибора на складе нет. И когда он поступит, было неизвестно. Командиры походили вокруг, но вскрыть прибор не рискнули. Все опломбировано. В соответствии с теорией ошибок, если ошибка противоположная по знаку, то, скорее всего, где-то перепутали плюс и минус. Одна маленькая ошибка, и целая батарея, считай, небоеспособна. На следующий день я подошел к командиру взвода управления. Тот как раз стоял возле лживого ящика. «Товарищ лейтенант, давайте вместе неисправность поищем». Тот посмотрел на меня, сделал шаг вперед и решительно сорвал первую пломбу. Я дернул за вторую. Целый день мы ползали по проводам этой смеси нескольких часовых механизмов с творением сумасшедшего электрика. Трижды все электрические цепи проверили, а прибор цинично продолжал врать. В запале я отошел от чертова ящика, так как опасался, что нервы сдадут, и я просто тресну по нему кулаком посильнее. Лейтенант продолжал ковыряться в схеме. Когда я вернулся к потрохам Пуазо, меня словно током ударило. Вот он. Мой палец уперся в хитрый ролик, связанный со шкалой бокового упреждения. Его можно поставить так, как он стоит сейчас. А можно... Через 10 минут прибор заработал как надо, а я заработал репутацию человека, способного разобраться даже в Пуазо. Прибор был выпущен в июне этого года, видимо, уже после начала войны. Рабочие, собиравшие его, поспешили, а военная приемка проморгала, и вот результат. Наконец-то приступаем к тренировкам по основному способу стрельбы. Моя задача – совмещать стрелки на принимающем приборе. Сначала грубой наводки, потом точной. Дело в принципе несложное. Главное не обращать внимания на кратковременные броски стрелок и плавно вращать маховик горизонтальной наводки, быстро переключая скорости, если есть необходимость. С левой стороны орудия тем же самым занимается четвертый номер, Паша Акишев, белобрысый архангел-огородец. Перед ним такой же прибор, только он совмещает угол подъема ствола. Пятый номер вставляет снаряд в устройство, похожее на мясорубку. Нажимает на кнопку и на два оборота поворачивает рукоятку привода. Готово. Патрон передают второму номеру, заряжающему. И он с лязгом досылает его в казённик орудия. После этого орудие разряжают. И все повторяется сначала. Вся система большого ума не требует, только тренировки, что соответствует уровню образования большинства советских граждан. У нас в расчете больше семилетки, ни у кого нет. А заряжающий с установщиком только начальную школу закончили. В расчете Пуазо и дальномера народ, конечно, более грамотный. Даже студенты, недоучившиеся, есть. Но и работа у них более умственная. Но все это работает только при основном способе стрельбы. Когда дело доходит до стрельбы по танкам или приближающейся пехоте, то здесь особые требования предъявляются командиру орудия и наводчику. Все данные для стрельбы определяют они. И работать они должны в тесной связке. А какая связка у нас чмырей? Не дай бог до прямой наводки дойдет. Только теперь я понимаю, как нам повезло на Днепре. С неполным и абсолютно неподготовленным расчетом, без бронебойных снарядов. Мало нам фрицев сыпали, одним пробитым накатником отделались. Допустим, я дилетант, но Костромитин-то кадровый командир. А туда же полез. Ладно, что-то я отвлекся.
По самолету над первым!
Темп 10! Огонь!
Это тренируются расчеты Пуазо и дальномера. Только в воздухе ни одного самолета нет, ни нашего, ни немецкого. А я плавно вращаю маховик привода и совмещаю стрелки. Сначала грубой наводки, потом точной. Тяжело в учении. Хрясь, ших, хрясь, ших. Опять копаем. Лопата с трудом втыкается в суглинок. Не могли почву помягче выбрать. Хрясь, ших. На этот раз по полной программе. 5,5 метра в диаметре и метр в глубину. Огневая позиция орудия СЗА. Копают все. Расчеты орудий, расчеты Пуазо и дальномера. Прибористам проще. Объем земляных работ на человека у них в разы меньше. В расчете Пуазо 11 морд, вместе с сержантом. А окопчик у них всего 4×3. Правда, в глубину 1,5 метра. Когда прибористы заканчивают, Костромитин восстанавливает справедливость и отправляет их на помощь орудийным расчетам. Копают все. Чмыря пытался отлынивать, осуществляя общее техническое руководство. Но комбат загнал его ко всем в яму. Но и в яме толку от него немного. Быстро выдыхается и норовит устроить перекур. На новом месте мы обустраиваемся всерьез и надолго. Батарею вывели на южную окраину города. Огневая позиция находится в 2 километрах от железнодорожного узла, который мы должны прикрывать. Заодно прикрываем и железнодорожный мост через речку Свень. Немцы днем пока не летают, только ночью, да и то не каждую. Рядом с нами разворачивается прожекторная установка из Витебского батальона. А вчера в полк прибыли остатки отдельного артиллерийского дивизиона из армии, оборонявший Могилев. Этот город наши оставили 3 дня назад. Хрясь, ших, хрясь, ших. Вся тяга батареи – это СТЗ Петровича. Он по одной таскает на позиции пушки, привозит приборы управления огнем и снаряды. Едва успели отгоризонтировать орудие на позиции, как к нам подъезжает трактор со снарядами.
«Принимай боезапас!»
«Петрович, лучше бы ты пожрать привез!» Приветствую я приятеля. Между тем тракторист подходит к пушке и решительно начинает восстанавливать свои художества. Чмыря попытался что-то вякнуть, но Петрович пообещал ему вылить краску на бестолковую голову, если еще раз что-нибудь вякнет под руку. Поясняю расчету значения звездочек на стволе. Расчет одобрительно гудит, и мы начинаем разгружать снаряды.
«Заградительным! Заградительным!»
– дублирует команду Чмыря.
«Азимут 15-10! Азимут 15-10!»
– вопит наш командир. Я кручу маховик горизонтальной наводки.
«Взрыватель 94!»
Чмыря старательно повторяет команду, но я бросаю установщику. «На два меньше!» «Номер нашего орудия – 4. Наш снаряд должен взорваться в самой нижней точке зоны заградительного огня. Поэтому и взрыватель устанавливается на 2 меньше, скомандованного комбатом».
«Угол возвышения 7-10! Угол возвышения 7-10!»
Опять включается наш ретранслятор. На этот раз свой маховик вращает Паша. «6-70. Напоминаю я ему. Помню». Откликается четвертый номер.
«Шкала 3! Шкала 3!»
Уж лучше бы промолчал. Я поворачиваю маховик на 2 оборота вправо. Лязгает затвор.
«Готово!»
Четырехкратным эхом проносится по батарее.
«Огонь!»
Командует Костромитин.
«Огонь!»
Дублирует команду сержанты. Гах! Глушит расчеты батарейный залп.
«Откат нормальный!»
Докладывает третий номер. Лязг затвора.
«Готово!»
Я без Чмыриного напоминания поворачиваю маховик на 1 оборот влево.
«Огонь!»
Так и есть. Опять забыл указать поправку, придурок. Вот так и стреляем. Батарея дает 5 залпов и переносит огонь в следующую зону. Палим даже не в белый свет, а в черную ночь. Где-то над нами гудят немецкие бомбардировщики, но мы, оглохшие от выстрелов, их не слышим. И не видим. Шарящие по небу лучи прожекторов иногда захватывают крестик немецкого самолета. Но пока специально выделенная батарея переносит огонь на подсвеченную цель, она успевает выскользнуть из луча в спасательную тьму. На моей памяти всего пару раз удавалось обстрелять попавшийся прожектористом самолет, но оба раза безрезультатно. Начальство утверждает, что мы кого-то все-таки сбили, но я в это не верю. Это они нам говорят для поддержания боевого духа. Каждую ночь батарея дает 30-50 залпов, но немецкие бомбардировщики все равно прорываются к станции и подвешивают над ней люстры. По этим люстрам яростно лупит МЗА. В отличие от нас, они попадают чаще и успевают погасить, по крайней мере, часть подсветки. Потом из темноты на станцию сыплются бомбы. К счастью, самой станции достается немного. Гораздо больше приходится на жилые кварталы вокруг. Станция забита войсками, эшелоны прибывают и днем, и ночью. Поэтому даже несколько бомб, упавших на ее территорию, приводят к серьезным жертвам. А мы палим, палим, почти каждую ночь палим. Но все без толку. В верхах произошли перемены. Теперь мы запасной зенитный артиллерийский полк Брянского фронта. Нашу батарею, которую изначально планировали включить в один из отдельных дивизионов армейского подчинения, оставляют в системе ПВО железнодорожного узла Брянска. Мы понемногу обживаемся на новом месте. Вырыли в твердом суглинке землянки, соорудили в них нары. Воду берем из колонки городского водопровода. 3 раза в день из полка приезжает полевая кухня. Да трактор Петровича привозит снаряды, пополняя израсходованный за ночь боекомплект. Раз в неделю баня. Словом, служить можно, если бы не ночной образ жизни. Казалось бы, жизнь пошла по накатанной колее. Но тут я вляпался в дерьмо, в прямом и переносном смысле. Для нужд красноармейцев в полусотни метров от огневой позиции был построен освежитель типа сортир. Пользовались им все, а раз это сооружение было общим, то за него никто конкретно не отвечал. Ну и загадили, естественно. Когда старшина Пилипец, продолжавший обитать в расположении полка, где у него была батарейная коптерка, прибыл в расположение батареи и решил освежиться, то возмущению его от состояния места общего пользования не было предела. Первым, кто подвернулся под его горячую руку, оказался наш Чмыря. Уяснив причину начальственного гнева, он тут же мобилизовал на ее устранение самого образованного номера расчета, то есть меня. Задача оказалась не самой простой. Продукты жизнедеятельности командирских и красноармейских организмов успели засохнуть до каменной твердости. Я попробовал пустить в ход лопату, но в тесной будке орудовать ей практически невозможно. Тогда на помощь пришло инженерное мышление. Я сбил с топорища наш орудийный топор, привязал его к короткой палке и начал орудовать им, приговаривая: «Зенитчики хреновы! По самолетам палят, а в очко с 20 сантиметров попасть не могут!» Дело пошло. И конец был невероятно близок, но тут топор сорвался с палки и, булькнув, исчез в глубине наполненной фекалиями ямы. Приплыли. Все варианты достать его я отмел как неосуществимые и понадеялся, что чмыря о топоре вспомнит не скоро. Зря надеялся. Как только я появился в землянке, на меня набросился чмыря.
«Где топор?»
«Утонул».
«Как утонул?»
«Обыкновенно. Как все топоры тонут, бульк и все».
«Так ты его в говне утопил?»
«Ну да».
«Доставай».
«Как? Нырять мне за ним, что ли?»
«Ныряй! Ныряй, я тебе приказываю, ныряй!»
«Да пошел ты!» Я тоже перехожу на повышенный тон.
«Так ты отказываешься выполнить приказ младшего командира?»
«Я отказываюсь выполнить твой дурацкий приказ». Тут, на мое счастье, пожаловало батарейное начальство, привлеченное чмыриными воплями. Выслушав его жалобы на мое неподчинение, Костромитин вынес вердикт.
«Сам дурак, и приказ твой дурацкий. Я его отменяю. Все, закрыли эту тему».
Я тоже на это понадеялся, как оказалось, зря. Через день за мной пришли. Уже через час я оказался перед полковым особистом со знаками различия старшего политрука. Тот начал с того, что отобрал у меня ремень. Потом придвинул бланк протокола допроса и начал задавать стандартные вопросы. Фамилия, имя, отчество, год и место рождения, гражданство, партийность, происхождение. Закончив с преамбулой, переходит к сути дела.
«Сержантом Гмыри написан рапорт о том, что 23 августа сего года вы отказались выполнить приказ своего непосредственного командира».
«Нырнуть в дерьмо». Продолжаю я. А сам приказ был отменен командиром батареи.
«Молчать».
Политрук грохает кулаком по столу.
«С Костромитиным мы еще разберемся, а ты за свои дела ответишь».
«Да, тяжелый случай. Вспышка гнева была явно наигранной. Но вот упоминание фамилии комбата мне резко не понравилось. Судя по всему, он не просто меня посадить решил. Ему нужно дело, точнее, дело за номером таким-то. И одного красноармейца для этого мало. Ему еще надо и покрывающего преступника комбата прицепом пустить. Сейчас из меня признание выбьет и начнет выдавливать показания на комбата. Сволочь». Между тем особист продолжает спокойным голосом. Типа уже смирил свой гнев праведный.
«В деле имеются свидетельские показания номеров расчета, подтверждающие рапорт сержанта Гмыри».
А вот это уже интересно. Ни вчера, ни сегодня никто из расчета с позиции батареи не уходил. Значит, нажать на кого-либо особист не мог. Выходит, или кто-то по велению сердца меня сдал, или он меня на понт берет.
«Итак, вы признаетесь в неисполнении приказа своего непосредственного командира?»
Внезапно я успокаиваюсь, и мне становится даже смешно. Этот старший политрук мне представляется навозным жуком, копошащимся в том дерьме, куда я отказался нырять. А он от этого даже удовольствие испытывает. Просто упивается своей властью и могуществом. Вот и сейчас может просто меня отпустить. А может, дело расстрельное состряпать. Тоже мне, повелитель людских судеб, козел. «Да, признаюсь, не выполнил приказ». Особист удивлен. Он приготовился меня ломать, грозить, уговаривать, а вдруг раз и признался. Спохватившись, хватается за ручку и начинает интенсивно писать в протоколе. «Есть только одно обстоятельство». Продолжаю я тихим голосом.
«Какое?»
Политрук даже не отрывается от своей писанины. «Я еще присягу не принял».
«Ну и что?»
И тут же подпрыгивает.
«То есть как это не принял?»
Начинает лихорадочно рыться в своих бумажках, но нужный не находит. Я его понимаю, все усилия напрасно потрачены. Дело на глазах разваливается, впивается в меня горящим взглядом. Я держу морду ящиком.
«Ты почему до сих пор присягу не принял?»
«Не ко мне вопрос. Этим начальство должно заниматься». Политрук сгребает все бумаги в папку.
«Петров!»
В дверь кабинета вваливается красноармеец с винтовкой, почти не уступающий мне габаритами. И почему такие мордатые вечно при штабе ошиваются? А тяжеленные ящики со снарядами приходится носить почти доходягам.
«Охраняй арестованного!»
И пулей вылетает в коридор. Ждать пришлось долго, почти 2 часа. Как только особист нарисовался на пороге, я сразу понял. Не срослось. Политрук плюхается за свой стол и швыряет мне ремень.
«Свободен!»
Очень хочется хлопнуть дверью, но я аккуратно закрываю ее за собой. в коридоре меня уже ждут Костромитин с Лившицем. Они и рассказывают мне, что произошло, когда я сидел в кабинете. Оказывается, они примчались в штаб полка буквально через несколько минут, после того, как сюда доставили меня. К особисту их не пустили. Тогда они пошли к командиру полка. А через 10 минут в кабинет влетел особист. Он долго вопил, брызгал слюной, но сделать ничего не смог. В конце концов, все увязли в юридических вопросах. Но комбат и политрук, подкрепленные авторитетом командира полка, твердо стояли на своем. Гражданин, не принявший присягу, военнослужащим не является. И, следовательно, воинского преступления совершить не может. Особист потребовал наказания комбата за неприведение к присяге. И с этим пришлось согласиться. Костромитину влепили выговор.
«Ну что, пора возвращаться в батарею»,
— предложил лейтенант. «Нам пора, а товарищу политруку надо бы задержаться».
«Зачем?»
— удивился Лившиц. «А затем, что особист нам это дело просто так не спустит».
«Не спустит»,
— согласился Костромитин.
«И что ты предлагаешь?»
«Самая лучшая защита — это нападение. Красный командир приказывает красноармейцу нырнуть в дерьмо. Да еще и в такое тяжелое время, когда наша страна истекает кровью под натиском фашистов. Чуете, чем пахнет?»
«Чем?»
«Не понимает Лившиц». «Политикой. Ведь какие аналогии просматриваются? И так сидим по самые уши, а тут еще сержант Гмыря красноармейцев в дерьмо макает. Особист же. Вместо того, чтобы одернуть мерзавца, красноармейцу дело шьет. Карьерист, понимаешь, не улавливает политического момента. Поэтому, товарищ политрук, идите к комиссару полка. Тем более, что он еще не в курсе. И пишите, пишите рапорт на обоих. И на Гмырю, и на особиста».
«Думаешь, рапорту дадут ход?»
Сомневается комбат. «Конечно нет. Ссориться с органами полковое начальство не будет, но особист в полку шустрый, поручиться готов. Он на них уже материальчик собирает. И они это знают, только ответить им пока нечем. А твой рапорт особисто бьет ниже пояса. Непонимание текущего политического момента в данном случае хуже преступления».
«Правильно», —
соглашается Костромитин.
«Иди к комиссару и пиши».
«Да неудобно как-то», — сомневается политрук.
«Неудобно во время боевой тревоги штаны через голову надевать». Влезаю я.
«Надо, Сёма, надо».
Костромитин подталкивает политрука в направлении комиссарского кабинета.
«Да, и требуй Чмырину голову по комсомольской линии. Остальная агентура увидит, как он их сдает, и впредь осторожнее будет».
«Молодец, лейтенант. Быстро все понял. И про комсомольскую линию здорово придумал. Мне этот момент даже в голову не пришел». Эффект растянутого времени я наблюдал, когда появился в землянке. Чмыри не было, но все остальные замерли с открытыми ртами, похоже, не ждали. Я прошел мимо этих манекенов, взял из пирамиды свое СВТ. Тут же примкнул полный магазин и вышел обратно. Весь расчет высыпал вслед за мной. Решили, что я пошел убивать стукача. Ошиблись, я пошел к комбату. «Товарищ лейтенант, разрешите пристрелять личное оружие?»
«Разрешаю. 10 штук тебе хватит? Возьмешь у старшины?»
«Так точно».
«Только без глупостей», —
понижает голос Костромитин. «Есть без глупостей», — также негромко отвечаю я. «До завтра я ждать не намерен. В качестве мишени использую широкую доску, а в качестве пулеуловителя — железнодорожную насыпь. Отмеряю 100 метров и делаю 5 выстрелов. Отдача почти не чувствуется, я ожидал большего. Автоматика работает очень мягко. Даже успеваешь ощутить крайние положения отката наката. Теперь понятно, почему у нее были проблемы со стрельбой в зимнее время. Нет запаса энергии затвора. Результат стрельбы обрадовал. Все дырки можно закрыть чайным блюдцем. Разброс равномерный. То есть всю работу по пристрелке прежний хозяин сделал за меня, а я даже не мог похоронить его. Повторяю серию. Результат даже чуть лучше. Возвращаюсь в землянку и чищу оружие. Чмыри рискнул появиться только на вечернем построении, где много народа, и в строй встают без оружия. На следующий день я принимаю присягу и становлюсь полноправным красноармейцем. И полнообязанным тоже. Теперь я везде хожу с винтовкой, даже в злополучный туалет. Вся батарея уверена, что я проверил работу капризной самозарядки и теперь только жду подходящего момента. Время от времени я бросаю на Чмырю плотоядные взгляды, как бы прикидывая, куда лучше вогнать пулю. Сержант из последних сил храбрится, даже пробует носить с собой свою винтовку. Но его трехлинейка всего на 30 сантиметров короче его самого. Когда она висит у Чмыри на плече, то почти задевает прикладом землю. Возмездие настигло Чмырю с другой стороны. Через два дня комсомольское собрание батареи рассмотрело личное дело сержанта Гмыри и единогласно исключило его из рядов ВЛКСМ. А на следующий день в батарее был зачитан приказ о разжаловании Гмыри. Костромитин лично выдрал сержантские треугольники из его петлиц. В тот же день страдалец исчез из батареи. Даже не представляю, куда смогли спихнуть это чудо. В тот же вечер ко мне подошел Костромитин. Не вызвал к себе, а сам пришел.
«Принимай орудие».
«А наводчик?»
«Пока обойдетесь, потом, может, пришлют».
«А как?»
«Как до сих пор стреляли, так и стреляйте. А то я не знаю, чьи команды расчет выполняет».
В конце августа у нас изымают стрелковое оружие. В батарее оставляют по одной винтовке на расчет. Моя СВТ без штыка, из запасных магазинов никого не заинтересовала. А у Петровича отобрали выданный в полку карабин. В сентябре похолодало, и нам выдали шинели. Начались дневные налеты. Теперь мы стреляем и днем, и ночью. Стреляем с Пуазо, стреляем заградительным. Недавно соседняя батарея сбила немецкий бомбардировщик. Я продолжал совмещать стрелки и даже не мог взглянуть в небо, только слушал комментарии тех, кто мог поднять голову. Даже не верится, что наш огонь может давать хоть какой-то эффект. До сих пор мне казалось, что мы бесцельно засеиваем небо вспышками разрывов. В начале октября погода испортилась. Начались дожди. Налеты стали редкостью. Низкая облачность прижала вражескую авиацию к земле. Скоро немцы начнут наступление на Москву, но точной даты я не помню. И нет никакой возможности избежать этого удара судьбы. Остается только ждать и надеяться. Ждать, надеяться и стрелять. Стрелять днем и ночью. Стрелять с Пуазо и заградительным. Дырявить низкие серые тучи осколочными гранатами. В глубине души надеясь все-таки попасть. Ну, хоть один раз попасть.